Вечерняя программа «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. «Хелло, Америка! С другого берега» состоялся первый официальный визит делегации Новгородского университета в университет Аппалачи. Международный круглый стол «Россия-НАТО» обсудил отношение россиян к Североатлантическому альянсу на примере социологического опроса новгородцев. Две юбилейные даты отметили в конце минувшей недели. В НФГУ 20 лет исполнилось психолого-педагогическому факультету и 60 физико-математическому образованию в области. И неделя, которая только началась, завершится одним из главных праздников Новгородского университета – Ярославовым днем, о его традициях и князе-просветителе, который дал имя и вузу, и празднику наш специальный репортаж. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На днях состоялся первый официальный визит делегации Новгородского университета в университет Аппалачи Соединенных Штатов Америки. Заокеанский вуз очень по-деловому подошел к грядущему сотрудничеству, и за время поездки намечено сразу несколько направлений совместной работы, а ответные визиты ожидаются уже с апреля будущего года. Эти и другие подробности мы попросили рассказать проректора НФГУ по международной деятельности Михаила Певзнера.
Михаил Иванович, только что, на днях, скажем так, делегация Новгородского университета вернулась из Соединенных Штатов. По-моему, это был первый официальный визит в Аппалачский университет. Что нас связывает? Как вы туда попали?
Да, это действительно был наш первый официальный визит, но далеко не первые контакты. И вообще инициатива установления таких контактов исходила из Аппалачского университета. Этот университет очень долго подыскивал себе партнера в Российской Федерации. Вообще достаточно интересная политика этого университета. Они не стремятся к большому количеству партнеров, но они хотят такого глубокого, всестороннего, интересного и надежного партнерства с зарубежными государствами. Кстати, у нас такая же примерно политика. Это нам очень импонировало. И в результате вот такого длительного отбора международный отдел и руководители Аппалачского университета выбрали вначале два университета – Новгородский и Петрозаводский. И проректор по международной деятельности этого университета отправился в разведку. Он посетил два университета. В результате выбран был наш университет в качестве партнера.
Приятно, да? Приятно.
Да, да. Договор был подписан нами ранее. И поэтому этот уже визит, можно сказать, проходил в рамках подписанного договора о сотрудничестве.
А какие стороны сотрудничества интересуют североамериканских коллег?
Дело в том, что вообще нас поразил очень такой деловой и конкретный подход, который иногда редко встречаешь в западных университетах. Обычно проходят визиты, достигается договоренности о каких-то конкретных мероприятиях, особенно если нет совместных проектов крупных, финансируемых. Здесь же был очень деловой подход, и речь шла о многостороннем сотрудничестве по самым разным направлениям. Например, в области образования. В Аппалачском университете существует очень большой, важный и значимый колледж образования, который осваивает целый ряд бакалаврских, магистерских программ, программ подготовки аспирантов, то есть по-нашему кандидатов наук, по американским меркам докторов наук. И здесь нам предлагали самые разные сферы сотрудничества. В первую очередь образовательные менеджмент. Это сильная сторона нашего университета. В Аппалаче существует программа по образовательному менеджменту, предназначенная для руководителей школ. Проходит она в дистанционном режиме, и руководитель этой программы проявила очень большое желание сотрудничать с нашим университетом. Собирается сюда приехать, посмотреть, как у нас обстоят дела. Но нужно сказать, что в этой области мы уже сотрудничаем. У нас проходил телемост, мы уже осваивали совместно с американцами новые технологии, технологии информационные. Очень много студентов у нас присутствовало в компетентностном центре, когда первые пробы шли. Второе направление – музыка. Здесь также очень большой интерес к созданию совместных программ, совместных концертов, обмену опытом. И в апреле представитель именно школы музыки, как там называют институт музыкального образования, приедет сюда с ознакомительной целью и уже привезет какие-то конкретные предложения. Третье направление – медицина. В Апалаче нет такого вот медицинского образования всестороннего, которое есть у нас. Например, нет лечебного дела, фармации, нет стоматологии, но здесь есть сестринское дело. И здесь есть то, что мы в широком плане называем валеологией. То есть глобальным здоровьем, общественным здоровьем. Вот этими проблемами здесь занимается достаточно серьезно. И опять огромный интерес к сотрудничеству. И предполагается в июне уже визит руководителя этой школы сестринского дела и медицины, и новые планы, и очень-очень конкретные вещи. Конечно, в стороне не остался и русский язык. Русский язык здесь в числе многих других языков изучают, и есть группы, которые специально набираются из студентов, которые проявляют интерес к изучению русского языка и культуры. И здесь, опять же, большой интерес к работе нашего центра русского языка и культуры. И планируются уже визиты и обучение в мае месяце группы американских студентов, которые вот должны записаться на такую стажировку в России и в нашем университете. Ну и кроме того, обсуждались разные возможности научного сотрудничества в области физики, твердого тела, в области экологии и в ряде других областей, где, может быть, еще нет вот таких каких-то конкретных предложений, а есть еще общие намерения. Но в целом, вот по большинству направлений именно достигнуты такие интересные договоренности. Американцы очень заинтересованы в том, чтобы приезжали наши преподаватели, читали там лекции. Это была их настойчивая просьба. И сложность в том заключается, что они хотели бы, чтобы это было длительное пребывание, около 2 месяцев не менее, что, конечно, с учетом нагрузки наших преподавателей, может быть, не совсем реально осуществить. Но мы будем работать в этом плане, возможно, это будет более короткие сроки пребывания, будем договариваться. Еще одна область сотрудничества – это практики. Мы пригласили на практики в наших школах студентов колледжа образования, которые могли бы здесь проходить практику и одновременно работать с ассистентами учителей английского языка, например. То есть речь шла о многих формах сотрудничества. Но еще раз хочу подчеркнуть, нас поразил очень деловой подход. Мы не успели приехать, а в этот же день прошел подробный протокол всех наших договоренностей о том, чтобы мы ничего не забыли, ни один пункт не упустили, и чтобы у нас был письменный документ, который, как теперь принято говорить, был дорожной картой нашего партнерства. В мае мы ожидаем на неделе международного сотрудничества визит делегации этого университета, но кроме того, как я сказал, будут еще и поездки наших американских коллег в другое время.
Я думаю, что настолько подробно, что не требует каких-то дополнительных вопросов. И тем не менее, ваши личные впечатления даже не от деловитости американцев, а вообще от пребывания в Северной Каролине. Все-таки это обратная сторона земли от приема. У меня до сразу почему-то слово индейцы в голове, знаете.
Но индейцев мы там не видели, во всяком случае, в большом количестве. Северная Каролина – обманчивое название. Она северная по отношению к Южной Каролине. А вообще, это южная часть Соединенных Штатов Америки, и вот это тепло ощущаешь не только климатическое, не только физическое, но и тепло ощущаешь приема. Действительно, люди очень были расположены к нам, любезны, заинтересованы, поэтому атмосфера была очень-очень теплой и дружелюбной. Сам город Бун, в котором находится Апалачский университет, это небольшой город, так называемая одноэтажная Америка. Если европейским масштабом измерять, то это большая европейская деревня. Небольшим количеством магазинов, небольшим количеством, может быть, каких-то официальных зданий, но с огромным количеством автомобилей, удобными местами для парковки, что сразу обращает на себя внимание, практическим отсутствием переходов, то есть пешеходов там практически не встретишь, все на автомобилях. Ну и, конечно, совершенно замечательный кампус этого университета. Новые здания, которые прекрасно оборудованы, великолепные возможности для студентов заниматься заниматься спортом. Совершенно замечательный студенческий центр. Вообще огромные площади, которые, в общем-то, предназначены для самостоятельной работы студентов. И что еще поражало, это вообще сами студенты. Они всегда заняты делом. Они очень вежливы, очень высокая культура общения. Они платят за образование и знают ему цену.
Как россияне относятся к Североатлантическому альянсу, более известному как блок НАТО? Эту тему на примере социологического опроса новгородцев обсудили в Новгородском университете во время международного круглого стола «Россия-НАТО». Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
В Новгородском университете прошло уже 12 подобных конференций, начиная с 2000 года. И всякий раз информационное бюро НАТО вносило в повестку разные аспекты деятельности самой организации, международного сотрудничества, а также разные аспекты безопасности. И вот теперь обсудили отношения жителей области к Североатлантическому альянсу, отметил президент НУВГУ Анатолий Гавриков.
Начинали мы с проблемы продовольственной безопасности, говорили о проблемах угрозы терроризма. И всякий раз нас интересовал вопрос, а каково же отношение жителей той или иной страны к деятельности вот такой международной организации, которая имеет совершенно разный статус, в том числе и военный. Мы всякий раз наблюдаем за тем, как формируется это общественное мнение, в частности у нас в Российской Федерации, на территории Новгородской области. Мы всякий раз приглашаем студентов для того, чтобы с ними как-то согласовать, может быть, свои позиции, и выясняем, что, конечно же, у разных слоев населения в разных возрастных группах, ну, несколько по-разному складывается вот это отношение. Но вот сегодня как раз цель нашей нынешней конференции круглого стола, презентации, выяснить вот эти предпочтения, выяснить, может быть, исходя из результатов социологического опроса, перспективы нашей деятельности, как мы будем действовать дальше. На самом деле, сами вопросы, которые выносятся в повестку, чрезвычайно важны для буквально каждого гражданина. Мы понимаем, в каком мире мы сегодня живем, каков уровень, так сказать, опасности и каковы должны быть меры, соответственно, безопасности.
Инициатором социологического исследования выступило информационное бюро НАТО. В октябре текущего года на территории области опросили 1400 человек. Это мужчины и женщины разного возраста, профессий, материального достатка, живущих как в городе, так и на селе. Отношение новгородцев к НАТО приблизительно одинаковое. Такой вывод сделал социолог Александр Жуковский.
Сейчас очень много модно говорить о всяких перестройках, переходах, перезагрузках, в том числе и отношения и оценки людей к событиям из нашей ближней истории и к новой какие-то возникают оценки сегодняшних состояний. Поэтому это одна из тем вот таких актуальных для мировых процессов. Поэтому и Новгород, очень важно, что Новгород как раз очень актуален для этой темы. Люди довольно интересно к теме отнеслись. Очень много было инициативных записей в анкетах людей, их реакции. Я бы сказал, что там состоялся такой своеобразный баланс отрицательных фонов и настороженных или осторожных, или даже враждебных. Такой вот баланс 50% на 50%. Причем городские, как мне показалось, жители немножечко более агрессивны, сельские такие более, больше миролюбивые граждане.
А инициативу что предлагали жить?
Инициативно? А, совместные проекты по борьбе с терроризмом очень активно и очень высоко этот рейтинг этой темы. Второе, борьба с пиратством. И третье – это разоружение, это уничтожение устаревшего оружия. Речь идет просто о партнерстве, о том, каким образом можно сотрудничать здесь в пользу всех вот этих систем и той, и другой.
Кроме вопросов, которые касались отношения новгородцев к НАТО, социологи интересовались, знают ли жители, что такое Совет Россия-НАТО. Более 63% респондентов ответили отрицательно. По словам Александра Жуковского, многие новгородцы не просто отвечали на вопросы, но и вносили свои предложения по развитию отношений между Россией и Североатлантическим альянсом. Немаловажную роль в отношении россиян к НАТО имеют и средства массовой информации, подчеркнул директор информационного бюро НАТО Роберт Пшель.
Самая идея этого вопроса пришла нам в голову, как мы ходили по потрясающим местам, по историческим новгородским Кремле. Также все это в каком-то смысле благодаря Кремля. Я бы хотел буквально два слова сказать итога, которые я имел честь уже немножко видеть. Они будут интересными, я думаю. Но некоторые вещи вас не удивлят, некоторые, может, немножко, да. С точки зрения НАТО я могу сказать, что да, но на некоторые вопросы хотелось получить немножко другие ответы, но... Нужно знать правду. Но, с другой стороны, есть там тоже очень много ответов, которые дают крупную основу для работы на будущее. И здесь я очень рад, и это хочу подчеркнуть, что здесь участвует, находится даже в зале представители СМИ. Увидите из итогов опроса роли СМИ в теме, как общество смотрит на, например, такую организацию, как НАТО, или более еще важно, на сотрудничество между Россией и НАТО, огромной степени зависит от СМИ. Хотел окончить небольшой анекдотой, который я просто недавно прочитал. Это из известный писатель Оскар Уайльд, который раз сказал так о каком-то своем знакомом. Сказал так: у него нет врагов, но знаете, все друзья его ненавижут. И я надеюсь, что итоги этого опроса покажут, что это не так.
Добавим, что в международном круглом столе Россия и НАТО участвовали представители Словакии, Литвы, Германии, ученые России, студенты и преподаватели Новгородского университета.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Около 5000 специалистов и очников, и заочников, и тех, кто обучался по ускоренной форме, выпустил за годы своей работы психолого-педагогический факультет НУФГУ. Он, кстати, ровесник университета. Факультету тоже 20, и в минувшую пятницу состоялся праздничный концерт по случаю юбилея. Накануне мы встретились с деканом факультета Мариной Звягловой.
Марина Валентиновна, поздравляю вас с юбилеем. Вы отношение к факультету имеете сколько лет? Ну, не в качестве декана, а вообще в любой, так сказать, ипостаси.
20 лет мы создавали его в одной большой команде. Это были преподаватели кафедры педагогики, психологии. И еще один очень удивительный человек, к сожалению, он умер. Это Владимир Серафимович Худницкий, который создал кафедру билингвального обучения. И вот три кафедры и составили психолого-педагогический факультет. Поэтому мы иногда шутим и говорим, что ППФ расшифровывается психология, педагогика и филология. Эти три кафедры составили костяк факультета 20 лет назад. Я стала его замдекана. Михаил Номович предложил мне эту должность. Он стал деканом. Ну а в 2006 году, когда он ушел на другую должность, я возглавила этот факультет.
Энтузиазм, наверное, у вас 20 лет назад, ну, прям таки зашкаливал.
Энтузиазм действительно зашкаливал, потому что, с одной стороны, это были трудные годы. 91, 92, 93. Когда мы думали над концепцией факультета. Но это было удивительное время, время экспериментов. И поэтому даже первая специальность, по которой мы стали обучать, она тоже была своего рода уникальной, потому что у нас была специальность педагогика и психология с дополнительной специальностью иностранный язык. Идея билингвизма в основе, когда иностранный язык изучается не только как средство общения, а средство изучения таких наук, как педагогика и психология. У нас были билингвальные курсы, сейчас тоже остаются. Эта изюминка была поддержана в экспериментальном плане министерством, и с удовольствием мы, в общем-то, ее реализовывали. А насчет энтузиазма я хочу сказать, что, по-моему, судя по нынешней нашей жизни, он у нас как-то продолжает бурно развиваться. Наверное, благодаря студентам. К нам приходят удивительные студенты, удивительные молодые люди, девушки, которые зажигаются нашими идеями, и отсюда, в общем-то, факультет вот фонтанирует ими.
Но, тем не менее, да, все-таки популярность тогда была просто огромной. Сейчас она несколько снижается.
Вы знаете, я думаю, что здесь дело не в снижении популярности факультета. Здесь есть, конечно, и объективные причины, с которыми не только наш факультет сталкивается, но и другие факультеты. Это, конечно же, в первую очередь демографические, то есть уменьшение количества детей. Но вот вы знаете, я по поводу популярности сказала бы следующее. У нас из года в год приезжают абитуриенты из других, как мы говорим, уже ставших нашими областей. В частности, это Мурманская область, это Ленинград, Градская область, Кириши, пусть по одному, по два человека, но каждый год. Вот я считаю, что это тоже популярность факультета. Ну, а то, что уменьшается количество, ну, мы надеемся, что все-таки подрастет молодое поколение, и опять у нас будут конкурсы. На психологию у нас традиционно конкурс все-таки и по заявлениям есть, и по количеству мест. Иностранный язык у нас тоже активно очень вот выправился, можно сказать, да и все остальные тоже. тоже направление специальности. Так что мы верим, мы оптимисты, мы верим, что у нас еще будут приходить дети наших выпускников, ну, как мы иногда шутим, наши внуки.
Марина Валентиновна, ведь на первом факультете заговорили и о программах двойного диплома, это было реализовано.
Да, совершенно верно. В 2004 году, когда мы перешли на направление педагогика, как одна из идей, это была вот экспериментальная программа «Двойной диплом». И вначале она, конечно, шла немножечко сложно. В каком плане? Что касается наших студентов, то они, конечно, проявили очень большой интерес. И все положения, которые были записаны в договоре о стажировках, об обучении иностранному языку, у нас очень активно осуществлялись. И поэтому вот в 2009 году уже 7 человек нашего факультета получили второй диплом университета города Хильдесхайм. Что касается немецкой стороны, то здесь немножечко были определенные сложности, но тем не менее на сегодняшний день, вот в 2013 году, мы выдали 5 дипломов студентам немецким, закончившим успешно обучение по нашим направлениям. Им нужно было закончить там тоже непосредственно свой, получить диплом. Согласованные программы, по которым мы производили взаимный перезачет дисциплин по содержанию педагогики, хотя психологию они здесь у нас в течение года полностью выслушали весь блок и, соответственно, в общем-то, освоили все те требования, которые предъявляются с нашей стороны стандартом. Хотя, поверьте, что это нелегко.
Да, верю. Ну что, ваши, наверное, поздравления, пожелания и все, что бы вам хотелось сказать тем, кто учился, тем, кто окончил, тем, кто работает, тем, кто собирается поступать.
Вы знаете, так как они объединяют разные все-таки социальные группы, тех, кто закончил, тех, кто будет учиться, я бы, наверное, все-таки пожелала бы им счастья. И самое главное, независимо от того, закончили они или еще будут учиться, быть целеустремленными и четко себе представлять, чего они хотят добиться в жизни. А мы, если сможем на своем факультете, мы надеемся, что сможем, обязательно их поддержим. Поэтому мы всегда рады и своим выпускникам, которые остаются на факультете работать. У нас много есть молодых преподавателей. И тем, кто нам придут, мы постараемся им передать все то, чем мы владеем. Пусть сбываются их мечты.
Десять лет назад Новгородский учительский институт переехал из Боровичей в областной центр и получил название Новгородский государственный педагогический институт. И в сентябре 1953 года там началась работа по организации физико-математического факультета. Это было начало физико-математического образования в области. А сегодня подготовка учителей по этим дисциплинам ведется в Институте электронных и информационных систем. За 60 лет работы было выпущено более 3000 специалистов, которые работают в различных сферах – в образовании, управлении, экономике, банковском деле, статистике. В минувшую пятницу в университете прошел праздничный юбилейный вечер. С его участниками беседовала наш корреспондент Наталья Зубова.
Кураева Таисия Ивановна в настоящее время. Лая Павлова.
Вы в каком году закончили?
В 59-м году. Это был послевоенный второй выпуск. Это был замечательный факультет, замечательные учителя. И я им очень благодарна. Знания давали здесь не хуже, чем в столицах.
И да. Сколько у вас педагогический стаж?
И стаж у меня 53 года. Мне составляло удовольствие, я никогда не ссорилась с учениками, потому что нам были даны основы настолько не унижать личность.
А в какой школе вы работали?
Последняя школа, 25-я. У меня пожелание не столько физмату, сколько учащимся, которые пусть не боятся технических наук, потому что можно выучить историю самостоятельно, литературу самостоятельно, но никогда не выучите ни физики, ни математики. И раньше у нас было политехническое образование, педагогическое, но с политехническим уклоном. Здесь у нас водить машину, получали права любительские. Здесь мы фотографировали, мы получали права фотографов и кинодемонстраторов. У нас были туристическая секция, это была замечательная. Мы объездили весь Союз.
Беспальчая Валерия Викторовна, учитель математики, лицей-интернат. Я пришла в профессию сознательно. То есть я хотела быть учителем математики.
Легко было учиться здесь?
Нет. Для меня институт – это все-таки в первую очередь учеба, тяжелая, серьезная, ответственная. На самом деле учишься всю жизнь. Это не просто фраза. Веду уже более 15 лет проект шведский. Проект называется «Демократия». Я считаю, что тяжелый у нас хлеб, с одной стороны, с другой стороны, мы занимаемся делом. Вот это я тоже все время ощущаю все эти годы. Учим детей математике. Я знаю, что наши ребята очень конкурентоспособны. Я могу гордиться своими учениками.
Есть какие-то пожелания институту?
Я очень благодарна своим преподавателям. Мы действительно редко это делаем, благодарим своих преподавателей. Испытываю искреннюю благодарность к людям, которые нас учили.
Я работаю на кафедре общей экспериментальной физики, доцент. Занимаюсь секцией подготовки учителей физики. Физико-математический факультет прошел, по сути дела, 3 этапа. Первые 20 лет – это этап становления. За 20 лет удалось обеспечить все школы области высококвалифицированными учителями математики и физики. Второй этап – это вот следующие 20 лет, когда мы старались, чтобы учитель не просто поехал на работу, но он еще и хорошо там жил и там устроился. И мы в этом деле тоже прикладывали очень много сил. Физмат всегда отличался тем, что мы никогда ни одну школу не оставляли без учителя физики. Если не было учителя физики, у нас всегда кто-то ехал на педагогическую практику. И это было обязательное условие. То есть все дети были обеспечены. К сожалению, вот на этом этапе мы работаем значительно хуже.
Третий этап это считается?
Это третий этап, третий 20 лет. У нас сейчас на специальности физика числится всего лишь 11 человек. Так что если как-то не будут приняты срочные меры, ваших детей учить математике и физике будет некому. Еще хочу сказать, что вот все мы, кто прошел педагогическую школу, все в пединституте, мы уже работали в школе. Работали в школе. Я вот на 4-м курсе и работала в школе, и уже выступала перед учителями, как повышение квалификации. Сейчас наши преподаватели, никто не работал в школе. Надо меньше писать бумаг и больше работать с учеником. Сейчас отношение к образованию очень такое формальное. Я прочитала лекцию, а уж ты уж там как хочешь.
У вас грустное настроение?
Я не могу сказать, что у меня 100% грустное настроение, потому что так просто нельзя жить и нельзя работать. Настроение-то у меня как раз пока еще рабочее. Но я просто думаю, что университет должен повернуться лицом к педагогическому именно образованию. И он начинает поворачиваться. Если сначала речь шла о том, что ну какая разница, придет там студент, ну что он 40 минут урок не проведет, то сейчас мне уже некоторые преподаватели говорят, о, в 5-м классе рассказывают по-другому, чем в 9-м. Так что даже инженеры до этого дошли. Может быть, мы и выкрутимся из этой ситуации, как всегда было в России.
И эта неделя завершится традиционным праздником Новгородского университета, пожалуй, одним из главных его праздников – Ярославовым днем. Имя и празднику, и университету дал древнерусский князь-просветитель Ярослав Мудрый. Мы подготовили рассказ и о нем, и о том, какая предыстория была у праздника.
Ярослав Мудрый – сын Владимира Красносолнышка, того самого, который крестил Русь. Совсем тонкая, даже, наверное, формальная грань отделяет страну от язычества, но какой большой скачок сделан в политическом реноме. Киевскую Русь уже не считают варварским государством, с ней стремятся породниться многие европейские правители. Но начнем по порядку вместе с профессором Новгородского университета, историком Василием Андреевым.
По всей видимости, родился Ярослав Мудрый, будущий Ярослав Мудрый, хотя эта дата нигде не обозначена в летописи, именно здесь у нас, на берегах Волхова. Так что это наш земляк. И не случайно значительная часть жизни этого деятеля связана с новгородской землей. Он был новгородским князем, причем довольно долго был новгородским князем. Вот отсюда, допустим, в 1030 году он ходил на Эстонию, на Чуть, в поход, и основал крепость Юрьев. Он сам был Юрий по крещению Георгий. Вот это нынешний Тарту. Ну и много чего другого делал. Только в 36 году после смерти своего брата, вот он получил всю власть над Русью. Первое, что он сделал, вернулся в Киев и стал строить Киевскую Софию, а потом и Новгородскую след. Вот умер в 1054 году, в феврале месяце, 20 числа.
Чем было характерно правление Ярослава или стояние его в Новгороде?
Например, тем, что он основал первую школу в Новгороде. Это просветить. Вот, скажем, его отец, который крестил русскую землю, грамоты не знал. А вот Ярослав Мудрый читал. И даже вот тут про него сказано в летописном рассказе, что он даже ночи прихватывал, так сказать, чтобы почитать. Так что это действительно просветитель, он очень много сделал. Потом он расширил русскую землю, он ходил на Польшу, на Ятвягов там и так далее. Так что он много чего сделал, безусловно. И потом считается традиционно, что именно Ярослав дал новгородцам вольности и вот свод законов, который вошел в историю как «Правда Ярослава».
Имя Ярослава Мудрого было присвоено Новгородскому университету 7 декабря 1994 года. Кстати, впоследствии эта дата стала традиционным праздником, который назвали Ярослава в день, и уже несколько лет он носит статус областного праздника просвещения, образования и науки. Идею именовать вуз так громко подал начальник Новгородской археологической экспедиции академик Валентин Янин. А поводом послужила личная печать Ярослава Мудрого, найденная на раскопках летом того же года. «Все не случайно», — говорит профессор университета, филолог Татьяна Шмелева. Именно Ярослав Мудрый сформировал первое поколение русской и новгородской интеллигенции, когда письменность стала неотъемлемой частью культуры.
И вот первое поколение русских пишущих людей, обучивший и нас, это диакон Григорий, который написал то самое Остромирово Евангелие для Остромира, родственника Ярослава. То есть его родственники понимали значимости и вкладывали свои деньги, как мы теперь говорим, в книги. Это были очень солидные деньги тогда. Кроме того, Ярослав обучил своих детей. Одна из его дочерей, Анна, приехав во Францию, став королевой французской, умела писать и кириллицей, и латиницей. Подписывалась, это как ее муж, король не мог этого делать. И она подписывалась так, значит, Анна, мать Филиппа. Кроме того, потрясающий такой факт, меня он всегда потрясает, что в приданое Анна привезла не что-нибудь, а Евангелие, написанное такой конволют, которое сейчас называется Реймское Евангелие, потому что Реймс была тогда столица. Евангелие, написанное на кириллице и глаголице. Вот эта глаголическая часть, французы даже не знали, что вообще это такое, они думали, что это греческий текст. И на этой книге, привезенной из Киева Анной в приданое свое, французские короли вплоть до Великой Французской революции принимали присягу.
Но вот с Ярослава книжность на Руси начинает распространяться. Какие жанры книжности все-таки?
Он учредил скрипторий и такой, как мы сейчас говорим, переводческий центр. То есть там, где книги переписывались и переводились. И из этой переводческой деятельности наиболее интересно, что были переведены исторические византийские авторы, историческая проза, житийная традиция. Она просто с него начинается.
В разные годы здесь открывалось немало выставок, посвященных эпохе Ярослава Мудрого. Одна из них о его современниках. Сотрудник Лиходовского музея университета Инна Григорьева знакомила меня с некоторыми из них.
Вот Болеслав Храбрый, король Польши, с которым воевал Ярослав Мудрый. Здесь же Олаф Шоткунунг, король Швеции, это тесть Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрый женился на его дочери Ингигерд, которая стала на Руси Ириной, которая родила ему 4 сыновей. Это монета Гарольда Хардрада, сурового правителя, короля Норвегии, который тоже был родственником Ярослава, его личным другом. Но он вообще типичный варяг, он воевал в Византии, служил, вернулся очень богатым, и Ярослав отдал ему в жены Анастасию, которую раньше не хотел отдавать. Обходя этот зал, можно рассказать о Европе XI века очень многое, потому что нити тянутся к Ярославу Мудрому, потому что держава была могущественной и крупной, и влиятельной, и единой.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером 2 декабря за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!